Бактриан. После похорон должна была состояться гражданская панихида в ЦДЛ, но Марат не поехал. Слушать речи про тяжелую утрату, которую понесла многонациональная советская литература, про навек умолкший, негромкий и чистый голос одухотворенного певца социалистического лиризма, цитата из некролога, а потом смотреть, как все, не чокаясь, пьют водку. Одухотворенности в покойнике было немного, пожалуй, вовсе не было. Осторожный, расчетливый, многослойный, как луковица. Человек, благополучно прошедший через все непростые времена, без неприятностей, да еще, чудо из чудес, с незапятнанной репутацией. Умудрился ни разу не выступить на людоедских собраниях, ничего кровожадного никогда не подписывал, вождей в своей прозе не словословил. В повестях и рассказах про тихую красу родной природы это вроде как и не предполагалось. Мало кому в том злосчастном поколении удалось проскользнуть между струями ядовитого дождя, не замочившись. Может быть, только одному Кондратию Григорьевичу. Заглазное прозвище в Союзе писателей у него было «Колобок». Он про это знал и однажды сказал Марату: «Обижают меня коллеги и недооценивают. Колобок только от бабушки и дедушки ушел. Лиса-то его слопала, я не Колобок. Я старая дева, прожившая жизнь в борделе, но оставшаяся целкой». В частных разговорах Кондратий Григорьевич бывал циничен, совсем не таков, как на публике. Но старик понимал литературу и дал бесценный совет, после которого Марат превратился из курицы в настоящую птицу. Оторвался от земли, взлетел. Аркан говорит, у японцев есть понятие «онси» — «учитель», благодарность которому сохраняешь на всю жизнь. Таким вот он си стал для Марата и старый циник. Прошлой осенью они с Кондратием Григорьевичем по чистой случайности оказались в одном купе «Красной стрелы». Был юбилейный год, 50-летие октября, делегация московского СП выехала в Ленинград на очередное торжественное заседание, и Марату на волне успеха «Чистых рук» досталось место в мягком вагоне рядом с классиком. Поезд был ночной, обоим не спалось, разговорились. Уже под утро Кондратий Григорьевич спросил, вдруг перейдя на «ты», что Марата, вообще-то не выносившего фамильярности, нисколько не покоробило. Все-таки 30 с лишним лет разницы. «Как по-твоему, я не совсем говенный писатель? Только честно. Нет, так ты правда не скажешь. Сформулирую иначе. Если что-то в моей прозе тебе нравится, то что именно? Как бы ты это определил? Если ответишь «любовь к родной природе», я тебе сейчас вот этой бутылкой тресну по башке». Он попивал коньяк, которому Марат не притрагивался, ограничивался чаем. Ответил честно, что думал на самом деле. «В ваших рассказах ощущается нечто неуловимое, ускользающее, чего не можешь ухватить, но это и примагничивает. Даже не знаю, как вам это удается. Садись, пятерка», — грустно усмехнулся старик. «Я тебе расскажу, как мне это удается. Если бы оно мне похуже удавалось, я был бы не видный представитель советской литературы, а настоящий писатель. Сначала я пишу текст безо всяких тормозов, как просит душа, потом беру и вырезаю оттуда все непроходное. Зияющие раны зашиваю. Вместо ампутированных конечностей присобачиваю протезы. Получается инвалид, коллег на костылях. Но отсеченная живая ткань все равно угадывается. Остаются фантомные боли, и читатель на них реагирует. Ты, Марат, пишешь хреново. Уж не обижайся, я читал, но что-то в тебе есть. Нерасчетливость, нешкурность. Мне кажется, а я в таких вещах редко ошибаюсь, ты можешь писать намного лучше. Но запомни самую важную штуку. Не создавай врожденных инвалидов, которые уже появляются на свет без руки или без ноги. Пишешь — пиши на всю катушку. Не кастрируй себя заранее. Сделай и роди здорового ребенка. А уже потом, с рыданиями, с болью, приспосабливай его к реальности. Режь, кромсай, пересаживай кожу. Внутренняя сила, энергетика, вся не уйдет, что-то достанется. А еще останется оригинал. Рукопись ту, не раскромсанную, спрячь поглубже. Я свои настоящие изначальные тексты берегу. Во всяком случае, последние лет 15. Раньше-то боялся. Может быть, полвека или век спустя люди прочитают и скажут: «Вот он, оказывается, какой писатель был на самом-то деле. Рукописи не горят, слышал?» И они заговорили о том, что тогда обсуждали все, о мастере и Маргарите. Как раз в журнале «Москва» вышла последняя третья часть. Перед тем роман печатался в двух номерах, а потом публикация прервалась, и все волновались, пропустят концовку или не пропустят. Через номер все-таки напечатали. Михаил Булгаков, полузабытый автор второго ряда, вдруг поднялся над советской литературой, будто Гулливер над страной лилипутов. Метод Кондратия Григорьевича был простой, но раньше такая идея Марату в голову не приходила. Ну, вроде как, если вышел на футбольное поле, то заранее знаешь, что мяч руками хватать нельзя, заработаешь пенальти. А что, если отнестись к литературе как к игре без правил? Или установить правила самому? В порядке эксперимента. Просто посмотреть, что получится. Так он написал «Воскресную поездку». Полный текст оставил в столе. Явно непроходное сократил. Отнес вычищенный вариант Кондратию Григорьевичу. Тот прочитал, сказал: «Ага, старого пса нюх не подвел, ты все-таки писатель». Старик убрал по мелочам еще кое-что, сам отвез рукопись в юность главреду Полевому, своему бывшему ученику. Маленькую повесть поставили в номер вне очереди. И с Маратом приключилось второе чудо за год. Сначала на него, как из рога изобилия, полились материальные блага за сценарий телефильма. А теперь пришла еще и литературная известность, да не такая, как в 52-м, не лауреатская, а самого лесного свойства, в своем писательском цехе, среди людей по-настоящему талантливых. Дерзкие и победительные властители дум, капитаны свежего ветра, так называлось программное стихотворение эпохи, раньше не замечавшие Марата, теперь звали его в гости, разговаривали как со своим. Один из лидеров новой волны, язвительный Гривас, шутливо называл его сталинским лауреатом-растригой и звездой позднего реабилитанса. Люди делятся на уйму всяческих бинарностей, в том числе на относящихся к жизни легко или тяжело. Марат принадлежал ко второй категории, притом к ее высшей лиге. Он был тяжел, как нагруженная булыжниками телега, и тащился по жизненным ухабам со скрипом, лязгом и вихлянием колес. Легким людям всегда завидовал, но утешал себя тем, что они не становятся хорошими писателями. Во всяком случае, в России. Даже Гоголь начинал легко, а закончил тяжелым психическим расстройством. Тоже и Пушкин. Последнее его стихотворение про Чижика, забывшего и рощу, и свободу. Страна с тяжелым воздухом давит на человека, пригибает к земле. Распрямиться, тем более взлететь, здесь трудно. Сгореть в плотных слоях атмосферы – самая обычная для русского писателя судьба. Но русская литература не стала бы тем, чем она стала, если бы ей не пришлось тратить столько сил на прорыв сквозь вязкий воздух. Борьба порождала энергию, которая давала свет и тепло. Марат всегда писал трудно. По много раз переделывал, откладывал, падал духом, начинал заново. Он был уверен, что только так и можно, только так и нужно. Садясь утром к письменному столу, ритуально приветствовал сам себя серапионовским: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». А оказалось, нет. Воскресная поездка пришла быстро и легко, словно сама собой. Машинка трещала, как ручной пулемет, каретка порхала туда-сюда. Большой роман, который Марат сейчас писал по тому же методу, без внутренней цензуры, тоже летел сам, поднимая за собой автора, словно продавца воздушных шаров у Олеши. Засиживаясь за столом до глубокой ночи, Марат выходил на балкон покурить, смотрел в черное небо. И ему казалось, что он несется где-то там под облаками, ударяясь о шпили московских высоток. Роман получался черт знает какой, без руля и без витрил. Днем в трезвые минуты делалось совершенно ясно, что его потом не отредактируешь, вообще ничего не останется. Или засовывай поглубже в стол навечно, или переправляй за границу для анонимной публикации. Но после истории с Синявским и Даниэлем это страшновато. Мысли о том, что делать потом, Марат от себя гнал. От них Роман сразу тяжелел, его полет замедлялся. Потом суп с котом. Допишем, решим. Обычно Марат мучительно, несколько месяцев, а то и год-другой размышлял, о чем будет следующее произведение. Оно долго пряталось, потом неохотно выплывало, будто сом из омута, и тут же норовило уйти назад, на глубину. А этот роман выскочил, как чертик из табакерки, только что ничего не было. И вдруг пространство взвихрилось, уплотнилось, там замелькали быстро увеличивающиеся точки, превратились в город. Послышались голоса. Невесть откуда возникло худощавое лицо с хрящеватым носом. Человек рванулся с места, побежал за отходящим трамваем. К этому времени Марат уже несколько дней испытывал странное ощущение. Будто какой-то микроскопический скворец постукивал клювом в висок. Началось все с нескольких страничек, исписанных торопливым и неряшливым почерком, очень-очень мелко. Сидел в архиве Комитета государственной безопасности, просматривал документы и следственные материалы по делу Сиднея Рейли. В папке «Предметы, изъятые при обыске в Шереметьевском переулке, дом номер 3, 3 сентября 1918 года», среди прочего был путеводитель «Московские улицы». Ничего примечательного. Марат больше заинтересовался газетой, в которую книжка была обернута. Номер «Петроградской копейки». Теперь гораздо большая редкость, чем «Сытинский путеводитель», застывший стоп-кадр канувшего времени. Подобные соприкосновения с прошлым Марата всегда волновали. Он бережно снял обертку, развернул желтую высохшую страницу, чтобы почитать питерские новости полувековой давности, и вдруг на стол выпали листки блокнота. В описи они не упоминались. Просто московские улицы и все. В 1918 году чекисты работали еще по-дилетантски. Дознаватель не додумался заглянуть под обложку, прошляпил. А между тем почерк был самого Рейли. Марат только что видел собственноручные записки знаменитого шпиона, сделанные на Лубянке в 1925 году. Задрожали пальцы, и Марат совершил один из самых отчаянных поступков в своей совершенно неотчаянной жизни. Оглянулся на дверь и спрятал листки во внутренний карман. К этому времени он был уже очень сильно увлечен загадкой лейтенанта Рейли. Потому и пробился сюда, в недоступный простым смертным архив, использовав чудесно подвернувшуюся возможность. Заказ на сценарий Марату достался почти случайно. В преддверии большой годовщины, 50-летия октября, затеяли телеэпопею о чекистах ленинского призыва. После огромного успеха первого советского сериала, это было новое модное слово, «Вызываем огонь на себя» про разведчиков Великой Отечественной, постановили снять картину из того же жанра и о сотрудниках органов послереволюционной эпохи. Остановившись на рубеже 30-х, дальше начинался период, касаться которого не стоило. За сценарий взялся мастодонт историко-революционного жанра Голованов, еще до войны снявший фильм «Без пощады» о разоблачении врагов народа. В свое время картина гремела, а ныне была положена на полку и всеми забыта. Потом Голованов сделал еще с десяток сценариев про Дзержинского. Все знали, старый конь борозды не испортит. Но ветеран сценарного цеха подвел руководство. Сначала хворал, сильно задерживая сдачу, а потом вовсе помер. Стали разбирать его наработки, схватились за голову. Старик почти ничего не сделал, а то, что сделал, совсем никуда не годилось. Важнейший госзаказ оказался под угрозой срыва. Гостелерадио объявило аврал. Мобилизовали не только сценаристов, но и прозаиков, известных обязательностью и знакомых с тематикой. Марат всегда сдавал рукописи в срок. Плюс кто-то в секретариате вспомнил его первую повесть. Привлекли к экстренному конкурсу. События гражданской войны и 20-х годов Марата всегда волновали. Из-за памяти об отце. Историю великой эпохи, Когда все еще не пошло в кривь и в кость, он знал очень хорошо. План проспект заданного формата. Телевизионные романы чекистых 20-х годов, состоящие из 4 полуавтономных новелл с общим главным героем, сдал быстро. Идея и сюжетная композиция наверху понравились, выбор главного героя тоже. Проблема заключалась в том, что Дзержинский не годился, он ведь умер в 1926-м. Прославленные асы разведки и контрразведки Петерс, Уншлихт, Артузов, барон Пиляр фон Пильхау, Стырна тоже не подходили. Всех их потом в 30-е годы репрессировали. Мараджа предложил сделать центральным персонажем бесцветного преемника Железного Феликса, товарища Минжинского, который послушно выполнял волю Сталина, не слишком вмешивался в работу своих деятельных сотрудников и очень удачно скончался в 1934 году, как раз перед тем, как закрутилась мясорубка. Сценарная идея заключалась в том, чтобы изобразить тихого, болезненного Вячеслава Рудольфовича инициатором и руководителем всех блестящих операций, на самом деле проведенных его помощниками. Название было задано заранее, очень скучное, «Чистые руки». Но Марат собирался придать ему особый, важный смысл. Было де время, когда руки у органов еще не загрязнились, во всяком случае, по сравнению с тем кошмаром, который наступил потом. Больше всего Марат гордился концовкой. Там, вперемешку с финальными титрами, должны были идти фотографии знаменитых чекистов героической эпохи с годами жизни. И у каждого она многозначительно заканчивалась в 1937 или 1938 году. Все, кому нужно, поймут. Фильм «Первый. Операция «Синдикат» была о том, как в СССР заманили Бориса Савенкова. Фильм «Второй. Операция «Инспектор» о том, как аналогичным манером ликвидировали Сиднея Рейли. Фильм «Третий. Операция «Турист» о том, как чекисты водили за нос Василия Шульгина. Фильм «Четвертый. Операция «Эндшпиль» о том, как из Парижа выкрали генерала Кутепова. При окончательном монтаже портреты с многозначительными подписями были вырезаны, и получился просто жанр плаща и шпаги, вернее, щита и меча. Марат был этим совершенно убит, оправдывался перед знакомыми, те сочувственно кивали и завидовали. Сериал посмотрела вся страна, ему сулили госпремию, а создатель сценария, чье имя раньше мало кто знал, из литературных лейтенантов залетел, если не в генералы, то уж точно в полковники. В Союзе с ним теперь разговаривали по-другому. Большие начальники вели в кабинетах задушевные разговоры. В Литфонде перевели на первую категорию обслуживания. Выше только особое. Но сценарий был насквозь лживый и халтурный. Уж Марат-то это знал лучше кого бы то ни было. Самое мучительное и досадное, что он искренне интересовался той драматичной эпохой, выкинувшей на поверхность столько поразительно ярких, фантастически интересных личностей. В каждую судьбу хотелось погрузиться, написать про нее целое исследование или даже роман. Это было время решительных, быстрых людей, которые без колебаний убивали и умирали. Все сложные и медленные стушевались, вжали головы в плечи, потерялись. Марат сам был сложным и медленным, герои и антигерои гражданской его завораживали. Он плохо помнил отца, но тот, кажется, был человеком из того же теста, или, вернее, из того же металла. Во всей ослепительной плеяде красных, белых, черных, зеленых звезд революционного и постреволюционного хаоса Марата больше всего заинтриговала одна. Герой, то есть, собственно, антигерой второго фильма Сидней Рейли. До начала работы над сценарием Марат знал, что это заклятый враг советской власти, британский авантюрист с мутным прошлым, главный организатор заговора послов, попытавшийся устроить переворот в 1918 году, но угодивший в чекистский капкан. Тогда Рейли сумел уйти, но не угомонился и продолжал вредить молодой республике. В 1919 году в Одессе был посредником между Деникиным и французскими интервентами. Потом помогал савенковским террористам. В 1925 году нелегально перешел советскую границу и был арестован сотрудниками ОГПУ. Фильм рассказывал о финальном, роковом турне английского диверсанта. Но Марат с его всегдашней обстоятельностью, конечно, стал изучать всю биографию Рейли и утонул в ней. Сидней Рейли был человеком-легендой в самом буквальном смысле. Живого человека не получалось отделить от ходивших про него легенд. Многие из них, видимо, он сам и придумал, с фантазией и удовольствием. Англоязычная биография «Король шпионажа» читалась как роман Бусинара. Будущий архивраг большевизма был родом с юга Российской империи, то ли из Одессы, то ли из Херсона. Происхождение непонятного. Не то сын полковника царской армии, не то врача-еврея, а может быть, вообще незаконнорожденный. Фамилия, под которой он фигурирует в ранних документах, Розенблюм. Но имя известно не точно. Георгий Зигмунд Соломон. С большей или меньшей достоверностью установлено, что в 1894 году 20-летним юношей после каких-то неприятностей с полицией Розенблюм уплывает из Одессы за границу. Затем его след на время теряется. Молодой человек выныривает в Бразилии, где пристраивается к британской разведывательной экспедиции и в джунглях во время нападения туземцев проявляет чудеса доблести. Вся бразильская эпопея почти наверняка выдумана самим Рейли, хотя... Черт его знает. Зато почти наверняка правдивая история о том, как в 1895 году уже в Европе он напал в поезде на двух итальянских анархистов, специализировавшихся на эксах, убил их и забрал награбленное. Участие молодого эмигранта в этом налете, впрочем, никогда доказано не было. В последующие годы он, по-видимому, совершил как минимум еще два убийства. Сначала при весьма подозрительных обстоятельствах скончался муж женщины, на которой Рейли вскоре женился. А затем пропала горничная из гостиницы, где произошла эта нехорошая смерть. Похоже, что отравитель убрал нежелательную свидетельницу. Полицейское расследование ничего не дало. Однако опасный молодой человек явно не был заурядным душегубом. Окружающие чувствовали в нем что-то особенное, привлекательное. Поначалу Марат воображал себе этакого холоднокровного ницшеанца. Раскольникова без рефлексий. Как в анекдоте «пять старушек рубль». Типаж отлично укладывался в клише злодея, который 20 лет спустя будет люто ненавидеть советскую Россию. Но было нечто в эту матрицу никак не вписывавшееся. Оказывается, на Западе считается, что Рейли является прототипом главного героя в романе «Этель Лилиан Войнич Овод». У молодой писательницы был с авантюристом роман. Открытие так сильно поразило Марата, еще и потому, что параллельно с работой над сценарием он готовился писать для серии «Пламенные революционеры» роман о народовольце Степняке Кравчинском. А в советском литературоведении утверждается, что Овод списан именно с него. Вот это совпадение. Но кому верить? Похоже, верить следовало зарубежным филологам. Романтический Артур Бертон, мечтательный, загадочный взор темно-синих глаз из-под черных ресниц, даже внешне был гораздо больше похож на молодого Сиднея Рейли, чем на широколицего, некрасивого и немолодого Кравчинского. По версии английских авторов, тот всего лишь учил англичанку русскому языку. Марат перестал видеть своего персонажа, перестал его понимать. Факты были слишком противоречивы, характер не складывался. Прототип Овода не мог отравить докучного мужа и потом хладнокровно убрать свидетельницу.
«Кто-то, кажется, Флобер сказал. Меня как писателя интересует лишь то, чего я не понимаю».
Как это верно! Из картонного злодея Рейли превратился в непонятного, но живого человека, и описание его дальнейших похождений Марат штудировал уже совсем другим чувством. Овод с криминальным уклоном попал в шпионы из-за своего происхождения. Английской разведке были очень нужны предприимчивые люди, хорошо знавшие Россию и русский язык. Две империи издавна соперничали между собой. Ловкий, не стесняющийся в средствах агент выполнил какую-то секретную миссию в Баку, что-то связанное с нефтью, и, видимо, справился с заданием блестяще. Кажется, именно после этого он получил и британское подданство, и новое имя, превратившись по документам в ирландца. Потом последовала еще более таинственная поездка в Порт-Артур как раз в канун японского нападения. Мистер Рейли попал в поле зрения русской контрразведки, подозревался в шпионаже, но ареста избежал, вовремя исчез. В годы перед Первой мировой, когда Британия и Россия стали союзниками по Антанте, король шпионажа переключился на Германию и сыграл какую-то важную, но окутанную туманом роль в англо-немецкой борьбе за иракскую нефть. Все это было захватывающе интересно. Однако ничем не нарушало первоначальной трактовки персонажа. Дерзкий, оборотистый, абсолютно безнравственный пройдоха. Рыцарь без страха, но с упреком. Не противоречило этому портрету и перемена рода занятий, которая произошла где-то около 1908 или 1909 года. Рейли перестал выполнять поручения английской разведки и переключился на бизнес. Он болтался между странами и континентами, ввязывался в разнообразные деловые предприятия, в основном имевшие отношение к военной индустрии или передовой технике. Например, создал первый в России летный клуб, очень популярный у состоятельных спортсменов. Бывшему шпиону явно хотелось разбогатеть. Он был большим любителем красивой жизни и красивых женщин. Но расточительство и непоседливость мешали успеху. Мистеру Рейли никак не богателось, во всяком случае по-настоящему. Его звездный час настал с началом мировой войны. Рейли поселился в Соединенных Штатах, куда рекой полились заказы на вооружение, пристроился к струившемуся из России денежному потоку посредникам и, наконец, достиг того, о чем мечтал. Стал миллионером. А потом произошло нечто загадочное, совершенно необъяснимое. Осенью 1917 года преуспевающий делец вдруг бросил все свои гешефты, расстался с благополучной нью-йоркской жизнью и записался добровольцем в британскую армию, а затем вызвался ехать с разведывательной миссией в охваченную революцией Россию, к тому времени уже большевистскую. Почему он выкинул столь неожиданный кульбит, ни одна биография толком не объясняла. Алчный деляга, на котором негде пробы ставить, по собственной воле кинулся в самое пекло и впоследствии с этого губительного пути уже не сошел. Превратился в этакого овода от контрреволюции и закончил так же, как герой романа. «Что за муха тебя укусила?» — мысленно спрашивал Марат у фотографии Сиднея Рейли. «Зачем ты сломал свою жизнь? Зачем сам вырыл себе могилу? Разве люди твоего сорта совершают подобные поступки? Ты ведь не пламенный степняк кравчинский, ты же акула, рептилия». Фотография смотрела спокойными, хладнокровными глазами. Современники писали, что знаменитый разведчик всегда, при любых обстоятельствах, сохранял невозмутимость. В телесценарии Рейли, конечно, был изображен таким, как предписывал канон, прожженным негодяем, который в эпизоде, отсылающим к событиям 1918 года, ощерившись, шипит: «Этого их Ленина я застрелю собственной рукой», и трясет перед камерой своей хищной пятерней. Но вообще-то история с пресловутым заговором послов, изложенная во всех учебниках по истории, многократно описанная в художественной литературе и запечатленная кинематографом, при внимательном изучении выглядела очень странно и неубедительно. Принято считать, что это была первая сложная операция ВЧК. Дзержинский с Петерсом подослали к иностранным дипломатам своих секретных сотрудников, латышских стрелков, которые изображали участников подпольной антисоветской организации. Представители Англии, Франции и США клюнули и присоединились к лжезаговору. Глава шпионской сети Рейли был обведен вокруг пальца, и в результате коварные происки Антанты были разоблачены перед всем миром. Зачем молодой слабой республике понадобилось так обострять отношения с Антантой, непонятно. Это первое. Второе. Вообще-то подобные действия являются классической провокацией. абсолютно в духе царской охранки и гордиться тут нечем. В-третьих, как-то не очень верилось, что дилетанты из только что созданной спецслужбы могли обдурить такого матерого волка, как Релли. Ну, а в-четвертых... Марат выяснил, что один из ключевых участников прославленной операции, Ян Буйкис, до сих пор жив, чудесным образом уцелев во всех чистках. С волнением и даже трепетом отправился на встречу с ветераном органов. Тот оказался не так уж дряхл, немногим за 70, вполне в рассудке. Сначала рассказал почти слово в слово то, что было напечатано в книгах. Но когда Марат стал задавать приготовленные вопросы, пенсионер союзного значения вдруг стал путаться в фактах и датах. Это было ладно, все-таки полвека прошло, но старик наговорил такого, чего не было и быть не могло. А про какие-то события, в которых, согласно отчету Петерса Буйкис, лично участвовал, собеседник явно слышал впервые. Все это было непонятно. Тогда в период работы над сценарием попасть в архив КГБ не получилось. Директор картины не пожелал затевать бумажную волокиту, сказал: «Пишите по опубликованным материалам, их более чем достаточно». Если бы не знакомство с Серафимом Филипповичем, Марат никогда не проник бы в хранилище секретов государственной истории и не совершил бы кражи, за которую можно было дорого поплатиться. Хотя как можно украсть то, чего не существует? Когда писатель сдавал взятые под расписку документы, сотрудник архива все скрупулезно сверил по описи. Там, среди прочего, значился «Путеводитель Московские улицы 1916 года издания, обернутый в газету «Копейка» 4.05.1918». Вот книжка, пожалуйста, вот обертка. А никакие листки в описи не упоминались. Марат, в отличие от Сиднея Рейли, был совсем не авантюрист, не искатель приключений. Покрылся сначала мурашками, потом холодной испариной, но добычу из архива вынес. Английский он знал неважно, да и почерк трудный, но в конце концов все слова разобрал, перевел, отпечатал на машинке. Похоже, это были выписки из какого-то старинного японского трактата с комментариями Рейли. Чем первоисточник так заинтересовал шпиона и почему он спрятал листки под обложкой – загадка, такая же, как сам Рейли. Один из новых лестных знакомых Марата, очень популярный писатель-фантаст, в прошлом был переводчиком с японского. Просмотрев текст, Аркан, в этой компании у всех были прозвища, уверенно сказал: как же, знакомый писанина». Когда я после войны работал в лагере для японских пленных, у многих видел эту книжонку. Она входила в перечень литературы, рекомендованной солдатам. Называется «Хагакуре», «Сокрытая листвой». Автор — самурай, живший 2,5 века назад. Его звали Цунетомо Ямамото. Очень странное сочинение. Там среди всякой чепухи, например, совета мочить... лоб слюнями, чтобы успокоиться. Попадаются довольно оригинальные мысли. Считалось, что чтение Хагакуре укрепляет самурайский дух. «А что такое путь искренности?» — спросил Марат про самую последнюю запись. «Там по-английски как было?» «Way of sincerity» — путь искренности. «Наверное, в японском оригинале «сейдзицу». Или «сэй» — первый иероглиф этого слова. Японцы обожают «сэйдзицу» и часто употребляют этот термин. Есть старинная поговорка: «Лучше потерять жизнь, чем сэйдзицу». Точного перевода не существует. Буквально получается «глуповато», «истинная настоящесть». Мне однажды у Акутагавы попалось. Персонаж спрашивает: «А в этом человеке есть сэйдзицу?» Я долго думал, в конце концов перевел. А ему можно доверять, но это очень, очень приблизительно. Самое близкое по контексту русское соответствие — стержень. Некая внутренняя прочность, цельность, неподдельность. Про это Марат потом тоже много думал. И роман, который возник сам собой, про бегущего за трамваем человека назвал «Сэйдзицу». Пусть будет такое же непонятное, как главный герой. За воротами Новодевичьего на троллейбусной остановке кто-то тронул сзади за плечо. Джек Возрожденский, поэт. У могилы Марат его не видел, да Джека там и не было. Иначе бросился бы в глаза. Он всегда и везде бросался в глаза. На похоронах Кондратия Григорьевича все были в черных костюмах и черных галстуках. А на Джеке яркая клетчатая ковбойка с короткими рукавами, синие американские штаны, в которых ходили правильно модные, выражение Антонины, люди. Штаны назывались джинсы. Их привозили из капстран немногие выездные, или же надо было доставать у фарцовщиков за безумные деньги, минимум рублей за 50. Но Джек, конечно, купил свои где-нибудь в Европе, он не вылезал из-за гранок. С тех пор, как сам Жан-Поль Сартр назвал его звонким голосом новой России, Возрожденского наперебой приглашали на иностранные литературные фестивали. «Привет, Д'Антон!» — сказал Джек, скали крупные неровные зубы. Он вечно переиначивал имена знакомых, блистал эрудицией. Марат у него бывал и Робеспьером, и Бабёфом, и даже каким-нибудь малоизвестным Коло Дербуа. «Ты чего тут?» Ответить Марат не успел. Джек редко дожидался ответов на свои вопросы. Он был человек монологический. «Я, волей пославшей мя жены, выполнял общественно-семейные поручения, приводил в порядок могилу тестя. Он был как комбриг, господний раб и бригадир под камнем сим внушает мир. Жутко везучий, помер от инфаркта в 36-м. Знаешь, мое стихотворение, лотерейный билет. Одни выигрывают Волгу, другие — смерть в кругу родных. Это ведь я про тестя написал, мало кто знает. Так кто у тебя тут закопан?» Опять не дождался ответ. «Погоди, я догадался. Сегодня же воскресенье, по воскресеньям ты надеваешь черный галстук, то бишь шляп с траурными перьями, и шакалишь по кладбищам, взыскуешь вдохновение, некрофил несчастный. У тебя воскресная поездка, да?» Засмеялся, довольный своим остроумием. В его среде считалось хорошим тоном шутить над вещами, над которыми скучные люди не шутят. Например, над кладбищами и смертью. «Я умру, как скворец. Спел, упал и конец», — говорилось в одном из самых известных стихотворений Возрожденского. Повесть Марата была напечатана в юности полгода назад. Он еще не привык к своей новообретенной известности. К 40 годам как-то свыкаешься с мыслью, что никаких чудес в твоей жизни больше не случится. Так и будешь до гроба извозничать прозаиком третьего ряда, писать заказные романы для серии «Пламенные революционеры». Марат думал, что его жизнь — драмадер, одногорбый верблюд. Сначала поднимает тебя вверх, и ты воображаешь, что ты царь горы, а потом опускает вниз к хвосту и заднице. Однако жизнь оказалась не драмадером, а двугорбым бактрианом. Спустив вниз, вдруг неожиданно опять подкинуло вверх. И второй горб оказался выше первого. В 44-м, закончив семилетку, Марат, как все интернатские, попал прямиком на завод. В первый же день по своей природной неуклюжести пропорол токарным сверлом руку. Разжаловали в подметальщики. 12 часов в день, увеличенная смена военного времени, собирал металлические опилки. На всю жизнь возненавидел запах мертвого железа. Поступил в вечернюю школу только для того, чтобы раньше отпускали с работы. Потом была заводская многотиражка, статьи о передовиках и узких местах производства, заочный литинститут, первые рассказы, очень слабые, рассылавшиеся по всем редакциям, которые обычно даже не отвечали. В 49-м вышло постановление ЦК о новых задачах советской литературы. Смысл документа заключался в том, что хватит предаваться героическим воспоминаниям о войне, пора переориентировать читателей на мирную жизнь и мирное строительство. В молодежном журнале «Искра» кто-то вспомнил, что среди рукописей, присланных вчерашними лейтенантами, было что-то на производственную тематику, и автор, совсем молодой парень, не интеллигент, а рабочая косточка. Так Марат начал печататься, продолжая работать в заводской газете. Через пару лет получил заказ на повесть о связи поколений революционного и нынешнего, послевоенного. Написал, отправил, несколько раз переделывал, учитывая редакционные поправки. Наконец, повесть вышла, особенного интереса у читателей не вызвала, но попала на глаза какому-то большому человеку, может быть, даже самому большому. Все знали, что он лично следит за новинками литературы. Однажды Марата прямо с прокуренной планерки срочно вызвали по телефону в обком, где он никогда раньше не бывал. Первый секретарь вышел навстречу из-за стола, долго жал руку, говорил, какая это честь для всего Урала. Повесть получила сталинскую премию, правда, третьей степени, но это все равно было нечто невообразимое, фантастическое. Жизнь сказочно переменилась. Марат вскарабкался на первый горб верблюда. Финансовая составляющая премии 25 тысяч показалась ему колоссальным богатством. В редакции у него была зарплата 900 ре. Но деньги были чепухой по сравнению с внезапно открывшимися горизонтами. Пришло приглашение возглавить отдел прозы в столичном журнале «Искра», и Марат переместился из грязного нищего города в Москву, которую не видел 15 лет с детства. Москва очень изменилась, украсилась высотными домами, широкими проспектами. По улицам ходило невероятное количество мужчин в шляпах и женщин в шляпках. На Урале все носили кепки и платки. Год спустя Марат и сам носил шляпу, жил в отдельной квартире с ванной, был женат на принцессе и ездил на собственном автомобиле «Москвич». Тесть подарил к свадьбе. Царем горы он пробыл года 3, потом пополз с горба вниз. Сначала разучился писать. Вернее, разучился писать плохо, а хорошо не получалось. В результате с потом, скрипом и скрежетом очень скудно выдавал серую середнятину, печатался редко и превратился из молодого многообещающего в нечто скучное вчерашнее. Потом настали новые времена, задули новые ветры, сталинское лауреатство из почетного титула превратилось в нечто, чего следовало чуть ли не стесняться. Зажиточность кончилась, семья распалась, чему поспособствовали угрюмые многодневные запои. От алкогольной напасти Марат в конце концов вылечился, но, выражаясь языком экономики, вошел в период затяжной рецессии и смирился с тем, что никогда уже из нее не выберется. Верблюд продемонстрировал, что у него имеется и второй горб, только в прошлом году. Сначала был телефильм, очень прибыльный во всех смыслах, кроме репутационного. Потом повесть, написанная по гениальному рецепту Кондратия Григорьевича, превратила некрепкого середнячка, цитата из обидной рецензии, после которой случился первый запой, в интересного прозаика. Это еще лучше, чем модного. Повесть, а скорее длинная новелла с нарочито скучным названием, рассказывала про одинокую старую женщину, которая в воскресенье приезжает на кладбище с большим букетом цветов. Букет странный. Все цветы в нем разные. Роза, астра, гвоздика, георгин, ромашка и так далее. Старуха движется каким-то известным ей одной маршрутом от могилы к могиле. Перед каждой долго стоит, вспоминает покойника, кладет один цветок, идет дальше. Таким образом, произведение сплетено из небольших рассказов об умерших людях, которых помнит только одинокая старая женщина. Но она скоро тоже умрет, и тогда от них вообще ничего не останется. Потому что никому ничего не нужно. Такой была самая последняя фраза. Но пока женщина жива, продолжают жить и важные для нее мертвецы. Кто-то из них погиб на войне, кто-то скончался от тяжелой болезни или угодил в аварию. А нескольких постигла судьба еще более страшная. Какая именно, не говорится, но читателям все понятно. Критики особенно хвалили повесть за драматичный лаконизм и магнетическую недосказанность. В одной статье даже сравнили с айсбергом. На самом же деле Марат просто выполнил рекомендацию своего онси, учителя. Сначала написал эпизоды про реальных людей, репрессированных в 30-е, потом эти куски выкинул. Осталась звенящая пустота. Она и притягивала. Но самым главным счастьем новой жизни и второй молодости была «Понедельничная книга», как про себя окрестил Марат, новый роман. Потому что писал его только по понедельникам. Еще одно великое открытие, уже собственное. Литературную работу нужно делить на повседневную и праздничную. Первая для издательства, вторая только для себя. Марат писал параллельно романы про обоих оводов. 6 дней в неделю, по 3 часа в день заказной про степняка Кравчинского. 1 день отвел для Сиднея Рейли и, бывало, засиживался за столом до глубокой ночи. Обычно люди с нетерпением ждут воскресенья. Он же не мог дождаться понедельника. Энергия накапливалась и пузырилась, как газ в бутылке шампанского, и также празднично выстреливала, когда Марат утром в понедельник придвигал к себе проворную ГДРовскую Эрику. Пламенного революционера он печатал на неторопливой, лязгающей отечественной Москве. Рабочих столов в тесном кабинете было 2. Над одним пришпилены фотографии из папки Рейли, над другим — из папки Степняк. Надо сказать, что и 100% советская книга про героя-народовольца теперь писалась по-другому, намного свободнее, без прежней натуги и тоже с живым интересом. Человек-то был неординарный. И судьба поразительная. Наверное, эту новую жизнь можно было бы назвать счастливой, но разве писатель, настоящий русский писатель, умеет быть счастливым? Настоящий русский, нет? Счастливую жизнь прожил Кондратий Григорьевич, зачарованный принц соцреализма. Ну, так он за это и заплатил, тем, что так и не стал настоящим. Правда, после него остались рукописи, написанные в стол. Но трудно поверить, что человек, до такой степени ценивший комфорт и покой, мог написать что-нибудь уровня «Мастера и Маргариты» или «Гроссмановской саги», которую перепечатывали на машинке. «Что?» — переспросил Марат. У него часто бывало, что, отвлекшись на собственные мысли, он переставал слышать собеседника. «Я говорю, поехали к Гривасу. Сегодня же воскресник. Выпьем водочки, помянем сов-классика старого лиса. Природу он описывал неплохо», — сказал Джек Возрожденский. Воскресником назывались еженедельные сборища, которые устраивал у себя Гривас, предводитель всех московских интересных людей, писателей, поэтов, художников. Другое название, ироническое, дореволюционное, было «Журфикс». У Гриваса на входной двери висела утащенная из какого-то казенного учреждения суровая табличка «Посторонним вход воспрещен». По воскресеньям перед третьим словом приклеивалась бумажка с частицей «не». Но посторонних, конечно, там никто не ждал. Попасть в этот круг было еще труднее, чем вступить в союз писателей. Иногда, поднимая рюмку для тоста, Гривас шутливо обращался к приятелям. «Товарищи члены и кандидаты в члены Политбюро!» Марат пока чувствовал себя кандидатом. На журфиксы без приглашения, как другие, ни разу не приезжал, стеснялся. Но если с Возрожденским — другое дело. Пить водочку он не собирался. С этим навсегда покончено. Но после черных галстуков, после скучных рож эспешных секретарей, побыть в компании живых, остроумных людей, где не только пили и зубоскалили, но бывало и вели серьезные разговоры, было соблазнительно. «А что, поехали?» — беззаботно ответил Марат, решив, что степняк Кравчинский его простит. В конце концов, в трудовом законодательстве написано, что всякий советский гражданин имеет право на отдых.